Говорит Радио Свобода. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина.
Признан Улюкаев Алексей Валентинович виновным и назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Россия и США обвиняют друг друга в опасном сближении боевых самолетов в небе над Сирией.
Российские Су-25 нарушают то, что коалиция считает своим воздушным пространством.
Украинский журналист Роман Цимбалюк о своем диалоге с Владимиром Путиным на так называемой большой пресс-конференции российского президента.
Президент России в прямом эфире отказался от своих граждан.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 15 декабря. Итак, Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы компании «Роснефть» Игоря Сечина и приговорил его к 8 годам заключения в колонии строгого режима. Суд постановил взять Улюкаева под стражу. Ему назначен штраф 130 миллионов рублей. Еще во время оглашения приговора сторона защиты сообщила, что он будет обжалован. Перед началом судебного заседания Улюкаев сказал журналистам:
знаете, тюрьмы от всего не зарекайся. Это может быть со всякой.
А вот что заявила судья Лариса Семенова при оглашении приговора Улюкаеву.
Суд приговорил. Признать Улюкаева Алексея Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной размера суммы взятки 130 433 400 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций государственных органов, органов местного управления государственного муниципального учреждения государственной корпорации сроком на 8 лет. Мера пресечения в виде домашнего ареста осужденного Улюкаева Алексея Валентиновича изменить на заключение под стражу.
Приговор Алексею Улюкаеву мы обсуждаем с главой фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Чуть больше недели назад мы с вами обсуждали в эфире «Радио Свобода» последнее слово Алексея Улюкаева на суде по его делу. Вы тогда упомянули о том, что тот факт, что Улюкаев находился под домашним арестом, говорит о том, что нету такой подчеркнутой кровожадности со стороны Кремля в этом деле. Вот в этой связи удивила ли вас жесткость вынесенного сегодня приговора Улюкаеву?
Жесткость приговора, конечно, удивляет. С другой стороны, мы видели, что Владимир Путин, по сути, сам устранился от темы, сказав, по сути, действуйте по закону, что в условиях российской реалии означает делегирование принятия политического решения кому-то еще. С другой стороны, не очень понятно, когда, собственно, какое слово будет последним. В течение часа буквально после приговора Улюкаеву на ленте ТАСС появилось заявление источника в судебной системе, то и другое указывает такой полугосударственный характер утечки, о возможности освобождения Улюкаева от наказания по причине состояния здоровья. То есть вариант все-таки демонстрации некровожадности, он, возможно, такая сохраняется, и готовность к этому демонстрируется, по крайней мере, частью эстаблишмента, не очень понятно, насколько влиятельный.
Ну, вы, наверное, предполагаете, что от Улюкаева ждут какого-то покаяния для того, чтобы он избежал вот этого реального срока, или я вас неправильно понял?
Понятно, что дело, наверное, не в Улюкаеве, потому что, естественно, приговор Улюкаева – это и пощечина Медведеву, и удар по экономическому блоку, так или иначе, правительства, и глава снижения дальнейшей привлекательности государственной гражданской службы. Поговаривали осенью, что и люди в губернаторе шли не очень охотно, и было большое количество отказов. Не очень понятно, какого рода склада людей готовы будут теперь новое правительство после президентских выборов. Поэтому ситуация, наверное, вышла за рамки масштабов, собственно, Улюкаева. Я не думаю, что интрига именно в каком-то покаянии Улюкаева, тем более его вроде как не последовало, а скорее всего все-таки есть ощущение того, что исполнение полного медицинского приговора означает дальнейшее изменение характера политического режима России и есть желание участия этого режима, возможно, это предотвратить.
Ну и все-таки приговор вынесен в день, когда были назначены официально президентские выборы. На следующий день после большой пресс-конференции Владимира Путина вы сказали пощечина правительству. В этом вы видите главную политическую составляющую приговора Улюкаеву?
Это одна из составляющих. Я думаю, что Медведев получил некий позитивный сигнал о качестве работы правительства на пресс-конференции Путина. Хотя обязательств оставить его в главе, публичных обязательств оставить Медведева в главе правительства, то оно не было и не прозвучало. Здесь коллизии еще какие-то возможны. Но сам по себе арест Улюкаева, которым до этого предшествовали обыски у главы таможенной службы Беленинова, конечно, были демонстрацией претензий правоохранителей по влиянию на состав правительства, на кадровую политику. И это тогда уже поставил Медведева весьма некомфортное положение, не случайно делал весьма двусмысленное заявление. С тех пор, наверное, несмотря на те колебания, которые шли вокруг Медведева, общее ощущение некомфортности из-за судьбы бывшего коллеги, оно, конечно, сохраняется.
Очень многие называют процесс над Улюкаевым знаковым. Вот впервые чиновник государственный такого масштаба был помещен под стражу, оказался, вот, как говорил Михаил Ходорковский, в таком вот унизительном положении. Еще один, ну, назовем это знаковым процессом, который на слуху, это процесс над режиссером Кириллом Серебренниковым. Конечно, я понимаю, что это, так сказать, другого рода процесс, но вот возвращаясь к первому моему вопросу, сейчас, насколько я понимаю, очень распространено мнение о том, что Серебренников получит условный срок, может быть, лишится возможности управлять Гоголь-центром. Но вот исходя из того, что случилось сегодня, готовится ли ему к худшему, на ваш взгляд?
Подготовка к какому-то ужесточению, закручиванию гаек, либо что-то еще, четкого сигнала не прозвучало. Мы видели некую демонстрацию солидарности с Серебренниковым, которая была во время премьеры в Большом театре недавней, хотя на этом мероприятии были такие вполне гражданские высокопоставленные чиновники. Наверное, если такая солидаризация не вызвала какого-то озлобления, то, наверное, все-таки это говорит о том, что у Серебренникова есть свои сторонники в коридорах власти, а насколько они влиятельны и готовы рисковать своим положением, выступая в защиту, пока не очень понятно. Но, конечно же, выступление в защиту Серебренникова именно фактическая участников в стране в Большом театре, она довольно показательна и все-таки скорее играет в пользу режиссера.
Обвинительный приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву мы обсуждали с главой фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Вы слушаете «Радио Свобода». На уходящей неделе несколько американских средств массовой информации со ссылкой на источники в Пентагоне заявили о перехвате истребителями F-22 ВВС США двух российских истребителей Су-25 в небе над Сирией в районе долины реки Евфрат. После этого появилась даже информация о предупредительных выстрелах, которые американцы якобы сделали, чтобы отогнать россиян. Министерство обороны России в ответ заявило, что все было не так, и на самом деле это российский истребитель Су-35 отогнал F-22, которые, цитата, «мешали российским летчикам выполнять боевые задачи». Что же на самом деле произошло в небе над Сирией, и почему вообще американские и российские истребители летают там, если Владимир Путин объявил об окончательной победе над запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Своей версией произошедшего с корреспондентом «Радио Свобода» Марком Крутовым поделился эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, изучивший информацию об инциденте, доступную в открытых источниках.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили о перехвате истребителями F-22 двух российских истребителей Су-25. После этого появилась информация о неких предупредительных выстрелах, которые американцы якобы сделали, чтобы отогнать русских. Вслед за этим Министерство обороны России заявило, что российский истребитель Су-35С, цитата, «отогнал F-22, которые мешали российским летчикам выполнять боевые задачи». Причем под боевой задачей в российском сообщении подразумевается сопровождение колонны грузовиков с гуманитарным грузом. Очень много противоречащих друг другу сообщений. Что же на самом деле, по вашей версии, произошло в небе над Евфратом?
Ну, вообще, сейчас в районе Евфрата продолжается уничтожение остатков боевиков ИГИЛ, причем с западного берега действуют силы поддержки ВКС, а с восточного курдско-арабские формирования сирийских демократических сил, которые получают поддержку от международной антиигиловской коалиции во главе США. Вскоре после того, как Путин объявил о том, что мы в очередной раз победили, идиловцы, которые, видимо, об этом сообщить забыли, захватили несколько деревень как раз на западном берегу Евфрата, то есть в российской, так сказать, зоне ответственности. И, очевидно, сейчас происходит контратака, которую, собственно, поддерживает российская авиация. Как вообще говорилось неоднократно при сообщениях вообще о тех или иных инцидентах с бомбардировками, например, жилых населенных пунктов, говорят, что российские самолеты, в отличие от сирийских, они перед заходом на цель, они описывают над ней несколько кругов. И очевидно, что, учитывая, что эти населенные пункты находятся практически вплотную к реке Евфрат, при этом, скорее всего, российские Су-25 именно нарушают то, что коалиция считает своим воздушным пространством. То есть, выполняя этот маневр, залетают на восточный берег, что коалиции очень не нравится, в результате чего они туда подлетают. И тут, кстати, надо сразу сказать, что никаких предупредительных выстрелов все-таки не было, судя по всему, потому что здесь, скорее всего, мы имеем в виду дело с трудностями перевода, потому что CNN отчетливо говорит о тепловых ловушках. Тепловые ловушки, ну, это, собственно, штатное вооружение, которое используется для обмана, так сказать, ракет с инфракрасным наведением, но при этом они очень характерно светятся, и, я так понимаю, они могут позволить подсказать партнерам, что они нарушили ранее согласованную демаркационную линию, которая в данном случае, надо понимать, проходит по реке Евфрат. Это уже не первый случай. Минобороны оно регулярно заявляет о том, что пришел Су-35 и так или иначе отогнал F-22. То вообще, да, Су-35 не выполняет миссию прикрытия российских штурмовиков-бомбардировщиков, которые наносят авиаудары. Поэтому что там было Су-35, оставим это на совести Минобороны и Пентагона, как они это будут рассказывать.
Вот эта линия разграничения, о которой вы говорите, кем и когда она, собственно, была установлена и насколько выполняется соглашение о ее существовании? Насколько стороны придерживаются тактики по возможности не пересекать ее и не вмешиваться в операции друг друга?
Вот эти вот демаркационные линии, разграничения и так далее, все это устанавливается еще с 2015 года, когда, собственно, началась российская операция. При этом стороны периодически обвиняют друг друга, что они этой линией не пользуются или что они нарушают предварительно, не уведомив об этом другую сторону. По идее, существует горячая линия. Другое дело, что, опять же, иногда Россия говорит, что они, американцы, им не звонили. Американцы говорят, что мы им звонили, но это не помогло. То есть там всегда идут совершенно противоречивые заявления. Я склонен предполагать, что вообще, например, на российской стороне это налаженное взаимодействие не так хорошо. То есть нужно позвонить по линии экстренной на авиабазу Хмеймим. После этого с авиабазы Хмеймим нужно передать летчику, что ты выполняешь тот маневр. Это занимает достаточно долгое время, как мне кажется. Должно занимать российская армия, по крайней мере. Так вот, вообще демаркационные линии, они, как правило, устанавливаются в камере те, о которых мы слышали, между, собственно, районами, которые контролируются или будут в ближайшее время контролироваться просадовыми силами, наступающими на ИГИЛ. То есть это сирийская армия, это иранские формирования, которые действуют в союзе с силами Асада. А с другой стороны, это либо эти самые сирийские демократические силы, хотя которых составляют курдский отряд народной самообороны, либо некоторые подготовленные американцами группировки сирийской оппозиции, которые занимаются исключительно борьбой с ИГИЛ. Например, действующие уже достаточно долго в районе погранперехода Эд-Танф на сирийской иорданской границе. Кстати, с этим погранпереходом связано одно из других громких нарушений вот этого соглашения, когда тогда еще действовавшую там группировку «Новая сирийская армия», ныне она, кажется, разбита, по ней нанесли удар с кассетными бомбами ВКС РФ, как вы знаете, мы изучали применение кассетных бомб российскими ВКС, и это были именно они, остатки от кассетных бомб семейства РБК-500. При этом американцы заявили, что несмотря на то, что предупредили, точнее, возмутились россиянам по линии экстренной связи, после этого был нанесен второй удар по тому же месту. То есть она не всегда работает так, как нужно. Более того, Россия из нее неоднократно хлопала дверью и выходила. Это было после нашумевшего ракетного удара по авиабазе Шайрат, откуда, по версии американцев, была произведена химическая атака в апреле этого года. И несколько позднее, уже после того, как был сбит осадовский Су-22, который наносил удары по позициям курдов, которые, я напоминаю, поддерживаются коалицией в главе США. То есть инциденты происходят. Скорее всего, без этой линии инцидентов было бы больше, но, естественно, в той боевой обстановке, которая постоянно меняющаяся в мере стремительного сокращения территории, контролируемой, разумеется, инциденты неизбежны, а какие-то возможные проблемы со связью или намеренное игнорирование с российской стороны, если мы, конечно, поверим американским данным, это еще только усугубляет ситуацию.
Евфрат — это, конечно, не государственная граница, но, тем не менее, Россия уже потеряла в этой войне истребитель. Мы все помним об инциденте, который произошел на границе Сирии и Турции. Есть ли здесь какие-то общие моменты, и можно ли какие-то уроки российским военным извлечь из обоих этих случаев?
Вы знаете, ситуация там была, на самом деле, достаточно похожая. То есть, если смотреть на данные радаров, что российские, что турецкие, получается, что Су-24 выполнял очень похожий маневр. То есть, разворачивался над поселениями сирийских, так называемых, туркоманов, которые живут при турецкой границе, и при развороте на несколько секунд залетел в турецкое воздушное пространство. Чем, собственно, тогда очень ястребино настроенные турки воспользовались. Но в этом плане американцы, как мы видим, действуют несколько скромнее. Никакого огня они не открывают, предупреждают, звонят по линии экстренной связи, которых из Турции не было. Так что это очень похожая ситуация. Вот это вот случайное или намеренное игнорирование каких-то либо государственной границы, либо линии разграничения. И, разумеется, Минобороны будет валить любой инцидент на своих, так сказать, партнеров, будь то Турция, будь то США, будь то кто угодно. Но при этом, вместо того, чтобы нормально договариваться, продолжается вот эта вот свистопляска вокруг линии разграничения. Насколько, кстати, известно, с Израилем в этом плане договориться получилось. И в обмен на то, что российские силы ПВО игнорируют периодически израильские удары по позициям Хизбаллы и иранских корпусов исламской революции на территории Сирии, в обмен на это российские самолеты беспрепятственно разворачиваются над израильскими голландскими высотами, если нужно бомбить определенные цели на юге Сирии. Так что, в принципе, если бы, я думаю, Минобороны действительно там было какое-то желание предотвратить какие-то инциденты, а не использовать их в качестве пропаганды, то, что якобы США или Турция помогают ИГИЛ, они бы уже давно как-то договорились и объяснили ситуацию, что тактически они просто обязаны там пересекать Евфрат, например, в данном случае, чтобы бомбить какие-то поселения, которые примыкают к нему вплотную.
Вы упомянули уже, что, так сказать, ИГИЛ забыли предупредить об окончательной победе над ним, о которой объявил президент России Владимир Путин, и что некоторые отряды Исламского государства вновь заняли населенные пункты в долине Евфрата. Какой тактики придерживаются и российские военно-космические силы, и американская авиация в попытке выбить оттуда последние вот эти остатки боевиков?
Ну, на самом деле, они продолжают, я так понимаю, воевать с ними ровно так же, как если бы они воевали с конвенциональным противником, с регулярной армией или что-то такое, они с партизанами, из которых уже фактически превращается ИГИЛ. То есть они делают акцент на контроль населенных пунктов, на бомбардировках этих населенных пунктов, из-за чего происходит, сами знаем, гибель мирных жителей, что в результате ударов ВКС, что в несколько меньшей степени в результате ударов коалиции, но тоже в очень защитных масштабах. Но вместо этого нужно уже понимать, что сейчас идет речь о переходе ИГИЛ к гражданской войне практически по всей территории Сирии и Ирака, что будут продолжаться атаки смертников, атаки так называемых шахид-мобилей, и нужно менять тактику и не удивляться, откуда взялся этот ИГИЛ, если мы тоже в Сирии. Ребята, они находятся там в сирийской местности, в Сирии, и нужно отслеживать, как минимум, их конвои, уже нужно внимательно заниматься контрпартизанской, так сказать, борьбой. И, кстати, об этом же недавно замечали американские военные, когда они заявили, в частности, что силы режима, и, видимо, российские ВКС тоже практически пропустили ИГИЛ всю колонну через, собственно, через якобы номинально контролируемую Дамасскую пустыню. Но понятно, что в условиях гражданской войны иметь полный фронт контролировать всю пустыню невозможно, но, тем не менее, нужно как бы их отслеживать, те же самые колонны ИГИЛовцев. Ну и, в принципе, например, еще это не единственный такой случай, известная история, недавно в интернете появлялась, о нидерландском джихадисте, который уехал в ИГИЛ, воевал в районе Дир-эз-Зор, а погиб уже в провинции Идлиб, которая находится на практически другом конце Сирии. Для этого, чтобы погибнуть там, ему пришлось пересечь фактически 200 километров территории, которые наблюдатели на картах красят в статусе «красный цвет». Но, как мы видим, что вот в такой уже партизанской войне, в принципе, скорее всего, пока никто не готов. Будь то сирийская армия, будь то иракская. Ну, мы посмотрим, как они будут реагировать на это вынужденное изменение игиловской тактики и чем это закончится. Понятно, что контроль какой номинальный какой-то территории ИГИЛ доживает последние там дни, месяцы, недели, но такая вот инсургентская форма борьбы – это то, что будет в Сирии, в Камере, продолжаться еще очень долго. Тем более это укрепляется еще и тем, что в территориях, которые так называемые освобожденные, восстанавливается репрессивный режим Башара Асада угнетением местных преимущественно мусульман-суннитов, которые, собственно, и будут дальше пополнять рекрутами ИГИЛ и Аль-Каиду, несмотря на то, что первые уже не контролируют никакой территории.
С экспертом группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся ко вчерашней пресс-конференции Владимира Путина, в ходе которой ему задал вопрос украинский журналист, корреспондент агентства «Униан» Роман Цимбалюк. Цимбалюк уже не в первый раз получил возможность спросить российского президента о ситуации на востоке Украины. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Галевский расспросил его о том, как ему это удается и каковы его впечатления от ответов Владимира Путина.
Путин его вообще назвал заявлением, а не вопросом. Но ответил он тебе, как обычно, про то, что центр славянского мира Киев и про святую Корсунь. Вопрос. Зачем ты задаешь из года в год, начиная с 14-го, Путину эти вопросы, если ты знаешь, что он в ответ расскажет свою теорию строения мира, а вовсе не ответит на него?
Слушай, если такими категориями оперировать, тогда вообще не стоит как бы писать о России, не ходить на пресс-конференции и так далее. Я считаю, что я делаю свою работу, и на сегодняшний день в отношении Российской Федерации Владимира Путина нет важнее вопроса, чем российское военное вторжение в Крым и на Донбасс.
Ведь подыгрывает ему. Это дает возможность ему высказаться, потому что у тебя нет возможности с ним поспорить. И вот тут он высказывается по полной.
Ну, это понятно, но как бы давай все-таки разберемся. Пресс-конференция его, а не моя, и вся российская агитационная машина работает на него. Угу. И за эти 10, там, сколько, или 15 секунд ты слышал, как там народ падал в оморок, потому что при слове «резня», чем занимаются российские власти, де-факто российские власти в Донбассе, почему-то граждане России, российские журналисты слышать не хотят.
Журналисты не хотят? А вот давай-ка обсудим тогда людей, которые находились в этом зале. Можно по-разному относиться к вопросам коллег. Мне показалось странным то, что они обсуждались прямо в то время, когда ты их задавал. Кажется, не очень позитивно отнеслись некоторые российские журналисты к твоим вопросам. Тебе потом кто-нибудь что-нибудь говорил, подходил, я не знаю.
Ты знаешь, особенность российской вот этой медийной среды, что все, кто возмущался, естественно, никто и словом не сказал, потому как люди, как бы одно дело кричать из толпы, это одно, а если говорить глаза в глаза, это другое. Тем более я вот общался после этого с массой федеральных российских каналов, кто интересовался. У тебя абсолютно деловой подход, как бы, и понятно, что они не кричали.
Но я так хотели от тебя федеральные каналы российские услышать? Посмотрите, вот приехал украинец, и ему тут можно? Что они добивались?
Понятно, вот мне часто задают этот вопрос, почему тебе дают возможность высказаться и задать вопрос. Я прекрасно понимаю, как бы, что тем самым, как бы, согласись, странно было бы, если бы российская и вот эти политшоу и так далее, российский телевизор в целом в течение последних уже 4 лет нон-стоп рассказывают про Украину, и если бы не было этой возможности. Тем самым они как бы показывают, что они там супердемократическая сторона, и это как бы дело Кремля, дело российской стороны. Я подчеркну, я делаю свою работу и еще раз подчеркиваю, что граждан Украины, кроме войны и обмена военнопленных, ничего не интересует. И очень странно мне, например, что фактически, когда там все шипели вокруг меня, но президент России в прямом эфире отказался от своих граждан, потому как он начал рассказывать про Медведчука, еще что-то. Я им говорю, ребята, как бы, вообще-то Агеев, там, Сидоров, это реальные люди, которые попали в плен в результате боевых действий. Можете говорить, что они ушли в отпуск за 3 минуты до того, как пересели государственную границу. Но это нам серьезно, нам вообще по боку. И они же от этого гражданами России не перестают быть. И когда Путин говорит, что вот Медведчук этим занимается, так нюанс в том, что Медведчук как раз этим не занимается. И люди, которые удерживаются, вот наш вот блок политзаключенных в российских тюрьмах, это вот Клых, Карпюк, там чеченское дело, Сущенко, Сенцов, ну, их очень много крымских татар, их по все время становится больше и больше. Они вот в эту схему минских соглашений, так называемых, в рамках которых ведутся переговоры по Донбассу, они не входят.
Тебя устраивает такое предложение сделать добрый шаг, озвученный президентом Путиным? Про обмен речь идет.
Конечно, как любой здравомыслящий гражданин Украины, хотел бы, чтобы наши ребята, наши военнослужащие, которые уже не один год там находятся, были возвращены.
И я правильно понимаю, что речь идет только о людях, которые находятся в подвалах Донецка и Луганска, а вовсе не тех, кто находится в российских тюрьмах?
Конечно. И об этом все прекрасно узнают и следили за тем, как якобы Владимир Владимирович разговаривал со своими тенями, которые представляют Донецк и Луганск в его мировоззрении. Правда, потом гауляйтер Луганска каким-то образом сбежал оттуда, но это как бы такое дело. И понятно, что если Путин сказал, который де-факто контролирует эту территорию, то есть шанс, что они об этом договорятся. И вот этот обмен, о котором он говорил, который Медведчук готовит, что он произойдет. А я говорю как раз о людях, которые в эту категорию не входят.
И а он очень... не отвечает. А он конечно, не отвечает, но... Но слушай, ты работаешь в Москве и не только с президентом Путиным разговариваешь на пресс-конференциях, общаешься, наверное, и с другими российскими гражданами, возможно, чиновниками. Вообще, что говорят об этих людях, о Сенцове, о Кольченко, о Карпюке, их Клыхе, о крымских татарах в русских тюрьмах? Есть ли какие-то шансы?
В данном случае у них позиция алюминий, что есть решение суда, до свидания. Как бы они там наши граждане, мы их захватили вместе с Крымом, поэтому они не подлежат как бы никаким этим. Ну, на самом деле это не так. И вопрос же в чем? Как бы вопрос не про наших был, а вопрос про россиян. И это очень странно, что никого в России, они, понимаешь, как они боятся произнести фамилию Агеев примерно как Навальный. Типа две фамилии самые токсичные в Российской Федерации. Ну, не знаю. Мне кажется, странно, особенно для людей, которые очень любят говорить о том, что русские своих не бросают. Ну, просто это получается неправда.
Ты в следующий раз задашь тот же самый вопрос, как ты думаешь?
Ну, вот мне сегодня упрекали, что вопросы третий год подряд одни и те же. Но, во-первых, они не потеряли актуальность.
Угу, то есть ситуация не меняется.
Я не могу понять, а про что мне спрашивать? Будет ли он баллотироваться на 6-й, 7-й или 8-й срок? Поверь мне, что гражданам Украины вообще-то все равно. Это дело России, россиян, пусть разбираются. Нас, повторю, интересует только война. И когда он говорит о том, что вот там Украина что-то не делает, как бы не идет на прямые переговоры, он в конфликты такого плана, ну, возникает вопрос, как бы, а что происходит? Мы до сих пор спорим на тему, они говорят, что это гражданская война, мы говорим, что это российское вторжение. Как определить здесь? Украина поэтому предлагает, давайте поставим на границе независимый контроль, и мы посмотрим, можно ли найти БУК, который сбил малазийский Боинг в Донецкой шахте, или он все-таки приезжает из Российской Федерации.
С корреспондентом агентства «Униан» Романом Цимбалюком беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Страны Европейского Союза не смогли договориться о квотах на расселение мигрантов. Как заявила после переговоров канцлер Германии Ангела Меркель, для решения этого вопроса еще предстоит, цитата, «много работы». По данным Еврокомиссии, 160 тысяч мигрантов, которые прибыли в Италию и Грецию с 2015 года, между странами ЕС удалось распределить лишь 32 тысячи. В прошлом году европейские пограничники зафиксировали почти 2 миллиона случаев нелегального пересечения внешних границ ЕС. Совет Федерации России объявил о назначении выборов президента страны на 18 марта будущего года. За соответствующее решение проголосовали все 160 членов Верхней палаты российского парламента, участвовавших в заседании 15 декабря. Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря. Таким образом, с этого дня официально стартует предвыборная президентская кампания. Это означает, что претенденты могут зарегистрироваться и начать агитацию. Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 300 тысяч избирателей, а тем, кто будет выдвинут от партий, 100 тысяч. Кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены. Оксфордский словарь назвал словом года «youthquake» – значительные культурные, политические или социальные изменения, вызванные действиями или влиянием молодежи. Об этом сообщил официальный сайт словаря. Это слово впервые ввела в оборот бывший редактор журнала Vogue Диана Вриланд в 60-х годах прошлого века, чтобы описать молодежную культуру свингующего Лондона. В последнее время число запросов по этому слову выросло примерно на 400%. По правилам редакции, попасть в словарь могут только те слова, которые активно используются не менее 10 лет. В прошлом году словом года Оксфордского словаря стало «постправда». За последние несколько лет это звание получили слова «селфи» и «смеющийся смайлик со слезами». Выбор Оксфордского словаря сильно отличается от других слов года 2017-го. Dictionary.com выбрал «соучастие», «Коллинз» — «фейковые новости», а «Мерриам-Вебстер» — «феминизм». Вы слушаете программу «Время свободы». Какое будущее у Конституционного суда Украины? Как получается, что этот важнейший государственный институт не действует на Украине уже в течение очень долгого времени? Мой коллега Виталий Портников беседует на эту тему с профессором, бывшим вице-спикером Верховной Рады Украины Виктором Мусиякой.
Мало кто знает, что Украина – это страна с практически неработающим уже сколько времени? Уже
больше года.
Больше года Конституционным судом.
Понимаете, после событий 2014 года там некоторые происходили вещи, связанные с деятельностью Конституционного суда. Но вы помните, тесно с деятельностью суда Конституционного связаны как раз события были 2010 года. Приняло решение о неконституционности закона, которым были внесены изменения в Конституцию. По существу он признал неконституционной Конституцию, той редакции, которая уже была 5 лет действовала. И это дало повод по существу узурпировать власть тогда Януковичу. И вот когда в 2014 году эти все события произошли, Верховная Рада приняла решение 4 судьи Конституционного суда отозвать в связи с нарушением им присяги. И они их отозвали. Остальные, которые принимали это решение в 2010 году, сидели и ждали. Боялись, естественно, что пойдут процессы. Началось уголовное дело, было возбуждено. Вы знаете, в связи с этими событиями даже бывшего министра юстиции Лавриновича начали привлекать к ответственности, что он опубликовал текст Конституции 1996 года, то есть первозданный текст Конституции. И после этого Конституционный суд стал очень покладистый. Ну, во-первых, он вынес одно решение, связанное с внесением изменений в Конституцию по поводу децентрализации. Хотя там целый ряд положений неконституционных. Он сказал, все конституционно можно вносить. 31 августа там стрельба была, взрывали гранаты, 4 человека погибло под Верховной Радой. Потом закон о внесении изменений относительно правосудия. И тоже дал позитивный ответ. Но он еще решение очень такое резонансное принял о том, что как считать следующая очередная сессия. Как правило, исходили всегда из того, что это следующее за той, в которой было принято решение, скажем, одобрить изменение Конституции, на следующее надо принимать окончательно. Они сказали, следующая очередная – это любая очередная сессия в любой момент, то есть через год, через два. Почему это было сделано? Потому что известные Минские договоренности – предусматривают некоторые там обязательства со стороны Украины политические. И децентрализация, вот внесение изменений Конституции – один из моментов. И поскольку это не произошло на очередной следующей сессии, и он даже не выносили на голосование, они взяли и приняли такое решение, что можно в любой момент, когда политическая ситуация сложится, либо иная там ситуация, позволяющая принять окончательное решение, тогда можно голосовать. Поэтому, когда мы пришли вот к этому моменту, когда внесены уже были изменения в Конституцию по поводу правосудия, и Конституционный суд после этого был выведен из системы правосудия, то есть он стал особым судом, отдельным судом, у которого свои полномочия. И оказалось, это в прошлом году было, закона еще не было о Конституционном суде нового, оказалось, что он не в состоянии работать, хотя 13 судей было и до сегодняшнего дня есть. А суд является полномочным, когда 12 судей принимают участие.
В чем же
представляете?
Дело?
А потому что вот три ветви власти занимаются формированием, и у них расходятся мнения. Да, потом еще судьи же ведь уже тоже получили карт-бланш после изменения в Конституцию. Те, которые принимали решение в 2010 году, они на 9 лет избираются. Значит, они теперь чувствуют, что они какие-то свои, скажем, амбиции могут удовлетворять. Вот дважды они уже пытались представителя суда избрать. Сюда. Не получилось. Значит, теперь да, даже вот такая интересная вещь, что начать работу, уже вошел в действие закон о Конституционном суде. Они не могут начать работу. Почему? А потому что там по существу антиконституционно предусмотрено, что Конституционный суд работает в соответствии с Конституцией, законом и регламентом, который он сам принимает. Они не могут регламент утвердить, по которому там сенаты создаются, те, которые части уже Конституционного суда, которые должны рассматривать те же вопросы, связанные с конституционными жалобами. Это же новый институт появился у нас. Можно подавать жалобу в Конституционный суд гражданину на решение, скажем, суда, когда там он считает неконституционным является закон, который был применен при этом. Они застряли абсолютно. И вот теперь ждут момента, когда президент, у него, значит, два судьи еще он назначить должен. Два судьи должна назначить Верховная Рада, парламент. И одного судья он уже назначил. Значит, уже 14-й есть. Но еще два остаются в декабре, в начале декабря, где должны назначить, потому что там сроки проведении конкурса и так далее. Но, между нами говоря, там такой бардак в отношении организации этого конкурса. Вообще конкурса никакого нет. Потому что президент по существу один конкурсную комиссию создал, а Верховная Рада – это комитет правовой политики конкурсной комиссии. Но там записана ведь интересная вещь в законе. Вот на две должности судей должно быть не менее 6 претендентов. Так какой же это конкурс? Скажите, пожалуйста, это сделано для того, чтобы президент из 6, но из 6 уже можно выбрать двоих, которые более, как говорится, подходящие, лояльные и так далее. Уже по любым соображениям можно из них выбрать из 6 двоих.
А почему вы удивляетесь тому, что президент хочет по своей квоте собирается избирать судей, с которыми он готов сотрудничать? В этом же есть логика.
Не надо изображать конкурс. То есть я не считаю, что это конкурс. Конкурс фактически осуществляет президент. Если бы это один человек был избран конкурсной комиссией, причем я вам скажу, там есть очень интересные данные, которые должны учитываться, и кандидат на должность судьи Конституционного суда должен быть человеком с высокими моральными качествами, и он должен иметь высокий уровень профессионального доверия, признание буквально профессионально написано. Слушайте, кто это определяет? Хорошо, ладно, нет претензий к человеку, скажем, более-менее знает ее в среде, там, правовой и так далее, политической. А признанный уровень профессионально, извините, наверное, это какие-то критерии должны быть. Этого ничего нет. Ни в Конституции, вот в этой части, которая касается организации деятельности Конституционного суда, ни в законе. Ясно, что в законе надо было сделать. В общем, на этом фоне будет осуществлено, я так думаю, до середины декабря, это точно уже окончательное комплектование Конституционного суда. Это будет 18 судей. Ну, я уж думаю, тогда они изберут председателя и его заместителя. И, скорее всего, уже и этот регламент утвердят. Десятки лежат у них конституционных жалоб. Конституция ведь говорит, нормы Конституции имеют прямое действие. Берите норму Конституции и прямо ее применяйте, если у вас нет там какого-то, скажем, механизма, как это делать в законе самом.
Как вообще получилось, что Конституционный суд, который принял, очевидно, заведомо неконституционное решение по восстановлению Конституции 2010 года, он смог полностью сохраниться после событий 2014 года?
Ну, вроде бы у нас так все началось, помните, все события, Верховная Рада, она принимает законы, которые туда реанимационный пакет реформ носит. Там их качество никто не проверяет, потому что это от гражданского общества, от представителей идет. Они все это голосуют. А потом все стало на свои места. Почему? Вначале была, на мой взгляд, еще был какой-то страх, опасение. Потому что, ну вот, гражданское общество, неизвестно, какие реакции будут на те или иные. А потом, оказывается, у гражданского общества нет никаких инструментов воздействия на власть, кроме выборы и ожидать следующего, или устраивая Майданы. Или,
там, выборы – хороший инструмент воздействия, люди должны бояться выборов, которые в парламенте.
О чем вы говорите? Вы же знаете, как выборы. Ну вот, вы правильно сказали, до сегодняшнего дня работает Центральная избирательная комиссия, которая организует эти выборы, где где-то 13 из 15 человек уже давно, где-то 5 лет, как
исчерпали свои полномочия,
кончились, да, их полномочия, вместо того, чтобы заменить их, у нас до сих пор торговля идет. Кого бы туда назначить? Поштучно идет, я так понимаю, отбор. Еще не подобрали, кого туда. А ведь по большому счету, понимаете, я не хотел бы, как говорится, там быть Кассандрой, но может наступить момент, когда все может быть поставлено под сомнение. Скажем, выборы там любого органа. Если орган, который осуществляет выборы, организует, фактически нелегитимный. Так как в этом случае есть легитимные эти лица, вот до сих пор, вы знаете, вот эти вещи происходят, и потому что нет ответственности. Они делают, что хотят, и они знают, что за это ничего не будет. Ну вот последний, вы помните, это вот закон приняли, которым разрешили президенту назначать главу районных администраций. Значит, без конкурса.
Ну, это то, чего вы хотели. Он больше не надо там изображать конкурс. Там был такой же конкурс, как Конституционный суд. Вот, нет, сказали, так, бессмысленно нет, это изображать.
Я о другом. Законом установлено, что конкурс проводит специальная комиссия, которая создается кабинетом министров. Это все государственная власть, исполнительная. И государственная исполнительная власть подбирает эти кадры. Ну, и Конституция же установлена в отношении тех же глав администрации районных и областных, что представление президенту на назначение дает кабинет министров. А тут вообще ничего не надо. Никаких отборов, Никаких представлений Кабмина, президент просто может назначать. Понимаете, это тоже ведь все в контексте совершенно неконституционном, и ясное дело, что это может опять привести к непредсказуемым последствиям.
Ну вот давайте вернемся, Виктор Владимирович, к Конституционному суду. Вот все же, когда весь этот процесс завершится, вы как считаете, этот орган будет независимым? Или если зависимым, то насколько? Давайте попытаемся оценить потенциал.
Ну, у меня большая тревога по поводу возможности использования Конституционного суда в будущих политических процессах. Почему? Потому что все это так идет. И закон о Конституционном суде какой? А прежде всего изменили Конституцию. Фактически, представляете, после 2010 года, когда они себе такое позволили, я на заседании Конституционной комиссии, когда рассматривались эти изменения в Конституцию, спрашивал коллег, которые там сидели, члены комиссии, я говорю, как это, скажите, пожалуйста, как будто у нас не происходили эти события. Должны же мы какой-то предусмотреть механизм реакции на подобные вещи. Ведь мы не гарантированы, как оказывается, против подобных антиконституционных действий Конституционного суда. Так мы же должны как-то иметь инструмент какой-то. Ничего. Более того, понимаете, просто закапсулировали Конституционный суд. Что сделали? Конституцию предусмотрели, что теперь привлечение к ответственности судьи Конституционного суда только за согласие самого суда и освобождение от должности судьи надо 2/3. И вот они попали в ситуацию, когда уходил, ну, срок 9-летний прошел, представитель Верховного суда Баулин, там еще один судья.
Конституционного суда.
Конституционного, я...
Да. Вы сказали Верховного.
Не-не, да, Конституционного суда. Срок закончился. А формально надо решение там принять. Он там, если подает в отставку, либо по собственному... А 2/3 они не могут набрать. 12 не голосует на 2/3. Даже такой механизм придумали, который может привести к тому, что когда есть все основания, скажем, дать согласие на привлечение к ответственности судьи, они наберут 2/3. Скажем, 11 проголосуют, но не 12. И получается, что Конституционный суд теперь защищен еще больше. Там одна интересная вещь еще предусмотрена, что судьи не несут ответственность за принятые ими решения и выводы, если только они при этом не совершили преступление. Ну, попробуйте доказать, что это преступление, скажем.
Ну, коррупционное действие, преступление. Если не доказано, что они взяли взятку за решение.
Да, они будут 2/3 не дадут голосование и не дадут привлечь к ответу. Представляете? Ну, вот это нормально. И я это все воспринимаю, скажем, вот эти вещи, как, ну, попытку оградить от любых влияний политических. Вы знаете, Верховная Рада по существу уже вообще к судебной власти не имеет никакого отношения. Наверное, большие дела предстоят.
С бывшим вице-спикером Верховной Рады Украины Виктором Мусиякой беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Это был фрагмент очередного выпуска программы «Дороги к свободе». Ну а в завершении программы «Время свободы» я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию специальную передачу, которая называется «С другой стороны Луны». В гостях у «Радио Свобода» московская группа «Несчастный случай». Передачу ведет Ольга Писпани.
«Стороны Луны». Ольга Писпанен встретилась в Москве с представителями группы «Несчастный случай».
Когда придет последний облом, я выйду в мир и стану столбом. Я встану тут во дворе, в центре страны. О, в жерле весны я въелся в жизнь, как купорос. Я вырос тут, и тут же я врос. И вот стою во дворе, жажду любви. О, радуйся мне.
Я готовилась к встрече с интеллектуальными озорниками из МГУ, но, оказавшись перед местом трудовой их деятельности, растерялась. Так запросто к ним на работу не зайдешь. Перед металлической дверью, без опознавательных знаков, сначала надо отрапортовать в дырочке микрофона, кто ты и к кому. Следующий этап – улыбчивые верзилы с пистолетами под мышкой. В рецепции девушка, как из американского кино. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Но вот появляется и сам, отнюдь не в белом, не в клетчатом, как на сцене, вполне официальный Алексей Кортнев. Охранники, секретарши и огромный зал с компьютерами – все это, как говорят, четвертая по размеру в мире рекламная компания BBDO, где члены группы NS зарабатывают на жизнь, придумывают рекламы, музыку, лого. О связях группы с телевидением общеизвестно. И все же Алексей Кортнев утверждает, что кормит несчастный случай коллективное творчество. Для встреч с прессой, кстати, на BBDO специальный зал, куда Кортнев меня и приводит.
Я родился в 66-м году, поступил на механико-математический факультет университета. В 84-м году проучился на нем 4 года, после чего ушел. Стал работать музыкальным режиссером студенческого театра МГУ. И в 84-м же году мы организовали дуэт «Несчастный случай» с Валдисом Евгеньевичем Пельшем, который в том же году поступил на философский факультет. И с тех пор группа разрослась очень сильно. В ней сейчас работает 10 человек, включая административный и директорский состав. В основном люди, в отличие от меня, закончившие университет, единственный человек, который имеет настоящее музыкальное образование, это наш клавишник Сережа Чекрыжов. Он композитор. У нас года 2 назад появился последний наш гитарист Митя Чувелев. Такой мультиинструменталист. С этого момента все стало хорошо. Вот как раз Андрюш.
К нам присоединяется бас-гитарист Андрей Гуваков.
Я играю в этом замечательном коллективе на басу.
На басу.
Вот. И в последнее время мне стали позволять петь. Пока мне не очень это получается. Но за спинами высоких мальчиков вроде бы ничего.
А вас кормит ваша артистическая деятельность?
Да, конечно. В последнее время она начала нас кормить достаточно серьезно. Поскольку мы пишем хорошую, интересную музыку, то клюют спонсоры различные, которые нам дают десятки тысяч долларов США. Потому что иначе бы не было никаких записей, никаких репетиций, инструментов и так далее, потому что заработать на приличную запись, скажем, нашей музыкой нельзя. Она излишне альтернативна для этой страны.
Как нам дали понять, она ненародная музыка.
Ненародная музыка, да-да-да. Вот последние переговоры, особенно со студией «Союз», это очень ясно дали понять. У них на «Союзе» есть такая система, они делают нарезочку из песен, которые им приносят музыканты, тиражируют на кассетах и раздают ларешникам, которые вот продают в ларьках.
А ларёшники им сообщают, народная музыка или ненародная?
Или ненародная, потому что они знают лучше всего, чего народ покупает. В основном продается музыка ларёшников, а наша совершенно не вписалась в эту систему, ну и вот.
Я поинтересовалась, где же записывает свою ненародную музыку «Несчастный случай».
Мы это делаем здесь. Я вообще считаю, что музыку, которая должна звучать на определенном рынке в России, надо делать в России. Потому что западные мастера микширования и записи, они никак не могут въехать в то, что должно быть слышно русскому человеку, а что не должно быть слышно. Поэтому мы тут и работаем, да и от дома ехать ближе, да, надо сказать.
Поэтому и голос торчит, а все остальное.
Последняя запись была сделана в Останкино в студии Mix Media. Эта запись существенно лучше, чем все предыдущие. Вот. А предыдущая была сделана на Мосфильме межсезонье записана.
Танцуй. meiner Liebe Konstanz, oh meine Liebe Konstanz, oh meine Liebe Tanz. Когда я буду старый, старенький старичок, я буду иметь весь этот мир за пятачок. Все то, чем ныне горд, к чему стремился столько лет, не будет стоить ничего перед лицом иных побед. Над вечностью, над вечностью, над вечностью.
Siegfried, ich bin Manfred. Es kommt die glückliche Zukunft. Hörst du mich? Hörst du mich, Manfred?
А сейчас, когда становится темно, прилетают такие странные-странные птицы.
Несчастный случай группы «Полиглот». В ее песни вторгаются иностранные языки. Это демонстрация мультикультурности?
Нет, ни в коем случае. Западный слушатель, как правило, весело смеется, когда слышит эти тексты. Так, например, «Mein Lieber Tanz» просто для выражения определенной агрессии, такой танцевальный диско.
Надо сказать, что когда немцы слушают, то есть люди, владеющие немецким языком, слушают это самое, они краснеют и говорят: «Боже, так нельзя».
«С той стороны Луны» на «Волнах свободы» группа «Несчастный случай».
А в зеленом садике под кустом смородиновым мы сидели, баловались пломбиром мороженым. Такие маленькие, такие голенькие, рисовали крестики, писали нолики. Аркадий, 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 помнишь, как было хорошо? Аркадий, 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 помнишь, как было весело? Вышли на минуточку, не закрыть калиточку, пошли по улочке, как по ниточке. В город за газетами, за сигаретами оградились клетками, стали клерками. Аркадий, 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 помнишь, как было хорошо? Аркадий, 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 помнишь, как было весело?
Это была программа «С другой стороны Луны». В гостях у «Радио Свобода» 20 лет назад была московская группа «Несчастный случай». Впервые эта программа вышла в эфир 20 декабря 1997 года. На «Волнах Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 15 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.